Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона священник Владимир Хулаб. Сегодня мы поговорим с вами об истории Великого Поста. Этот наш разговор проходит в те дни, когда в храмах звучат песнопения Великой Четыридесятницы, поста продолжительностью в 40 дней, предшествующего празднику Пасхи и Страстной Седмицы. Ну, в связи с тем, что Пасха может попадать у нас на разные числа календаря, Великий пост также каждый год начинается в разные дни. Это один из самых важных и любимых православными литургических периодов церковного года, и мы воспринимаем Великий пост как нечто само собой разумеющееся, как нечто, что было в церкви всегда, с самого начала ее основания. Однако мы попытаемся с вами сегодня взглянуть на историю возникновения и развития этой литургической традиции, попытаемся ответить на вопрос о том, как и почему возникла практика 40-дневного предпасхального поста. Ну, если мы взглянем на текст Священного Писания и Ветхого, и Нового Завета, мы с вами увидим, что число 40 – то есть вот эта основная составляющая, продолжительность Четыридесятницы, которая дала ей свое название, 40 дней или 40 лет, само вот это число 40, оно является одним из ключевых и важных библейских символов, благодаря тем событиям, которые связаны с этим числом, благодаря тем событиям, продолжительность которых описывается с его помощью. Ну, первое упоминание, наверное, в Священном Писании числа 40, это описание всемирного потопа. Всемирный потоп, во время которого человечество очень сурово и строго наказывается за его грехи, он длится 40 дней, как мы читаем в книге Бытия. И тем самым воды потопа, они являются вот таким очистительным действием, тем внешним средством, которые испепеляют, уничтожают грехи, накопившиеся грехи всего человечества. Далее, если мы взглянем на историю уже народа израильского, мы увидим, что одно из центральных событий обретения им земли обетованной заключается вот в этом 40-летнем шествовании по пустыне. Это шествование по пустыне необходимо, чтобы уничтожить грех в развращенном поколении, в том поколении, которое еще не забыло египетского рабства, в том поколении, которое еще внутренне стремится к вот этим полным египетским котлам и не желает полностью следовать воле Божьей. И действительно, мы читаем в книге «Чисел» следующее богословское обоснование вот этого 40-летнего странствования по пустыне. «Господь говорит, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю», ну, то есть речь идет о соглядатаях, которые ходили разузнать о земле обетованной, «вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною». То есть мы видим, что вот этот 40-летний период, он является периодом в определенной мере богооставленности, периодом, когда народ, он лишен своего идеала, лишен того, ради чего израильтяне вышли из земли египетской, лишен земли обетованной, но, тем не менее, мы видим, что это и время испытания Богом своего народа, Это и время особой близости Бога, Бога, который творит великие чудеса для израильтян в пустыне в течение этих 40 лет. Ну, здесь можно вспомнить и манну, и различные чудесные насыщения, и дарование воды и так далее. То есть мы видим, что шествование народа израильского 40-летнее по пустыне, оно несет в себе вот этот элемент покаяния, наказание за грехи, справедливого воздаяния, но одновременно и подготовки. Подготовки к получению обетования, подготовки к входу в землю обетованную. В Новом Завете мы видим, что с числом 40 связывается пост Господа нашего Иисуса Христа в пустыне. Причем здесь налицо ряд параллелей с вот этим 40-летним шествованием израильтян по пустыне и постом Христа. И то, и другое искушение происходит в пустыне, ну, то есть в том месте, где духовная борьба наиболее интенсивна. В обоих случаях присутствует число 40, пост Христа длится 40 дней, ну, а вот такой тоже своеобразный пост, то есть лишение иудеев в пустыне 40 лет. Однако мы видим, что Христос, Он эти искушения преодолевает и побеждает, в отличие от народа израильского, который вот в течение 40 лет терпит наказание за свои падения и прегрешения. Одновременно в Евангелии мы видим тесную связь поста и крещения. Господь наш Иисус Христос, Он удаляется в пустыню и постится там сразу же после своего крещения. Ну, в принципе, подобно. Подобную связь мы видим и в Ветхом Завете в отношении народа израильского. Мы видим, что здесь также странствие по пустыне следует за прохождением израильтян через Черное море. Вот этот переход через Черное море, он, ну, практически всеми христианскими толкователями рассматривается как прообраз христианского таинства крещения. Тесная связь поста и молитвы, поста и обретения благодати Божьей видна в 40-дневном посте Моисея на Синае, когда Моисей, предводитель народа, избранник Божий, он молится о прощении грехов своих сродников и получает от Бога закон. То есть вот этот его 40-дневный пост, его полное 40-дневное воздержание, оно является необходимым условием для получения завета, для вхождения в новые отношения с Богом. Подобным образом, в третьей книге царств мы читаем о том, что пророк Илия в течение 40 дней и ночей идет через пустыню на гору Хариф, чтобы там встретиться с Богом. Поэтому 40-дневный пост, и здесь рассматривается вот это 40-дневное шествие, рассматривается как период подготовки к особой, глубокой, необычной встрече с Богом. В Библии, в Ветхом Завете, 40 дней также изображаются и как время покаяния перед лицом грядущего суда. Ну, именно таков призыв пророка Ионы к ниневитянам. Мы читаем в 3 главе книги пророка Ионы. «И было слово Господне к Ионе: встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню, и начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого». Мы видим, что пост в данном случае рассматривается как особый период, который может изменить судьбу грешников, который может умилостивить Бога, как период обращения и изменения всей жизни, как период покаяния, не просто как раскаяние и сожаление о своих грехах, но и как период деятельного изменения всей своей жизни. Ну, тем самым в Священном Писании с числом 40 связываются мотивы очищения, покаяния, инициации, то есть вступления в какое-то новое состояние и подготовки встречи с Богом. Ну, поэтому неудивительно, что 40 дней поста, как вот такая особая единица литургическая, вошла в структуру нашего православного богослужебного года. Однако этот процесс вхождения, созидания и развития, он был довольно долгим и сложным, и о некоторых его этапах я сейчас кратко хочу сказать. Христос в Евангелии, отвечая на вопрос о том, почему Он и Его ученики не постятся, говорит, что пост невозможен, когда с учениками находится жених, и указывает на то, что ученики будут поститься тогда, когда жених будет отнят. И вот эти слова Христа уже в Древней Церкви связывались у христианских авторов с ежегодным воспоминанием крестной смерти. Ну, неоднократные указания 3-4 века о том, что пост, предпасхальный пост, он является, или одним из важнейших его мотивов, был мотив воспоминания отнятия жениха. То есть христиане, у которых отнят жених, Христос, который был распят в Великую Пятницу и находился в гробе в Великую Субботу, эти дни проводили, один или два дня перед Пасхой, проводили в посте, как в том состоянии, которое наиболее подобало с богословской точки зрения такому взгляду на евангельские события. Уже в самых ранних дошедших до нас свидетельствах о празднике христианской Пасхи мы видим, что этому празднику, центральному христианскому празднику, центру всего нашего богослужебного года, всегда обязательно предшествует пост, который, однако, по свидетельству христианских авторов той эпохи, он мог соблюдаться в различных областях и даже различными верующими в одной и той же церкви совершенно по-разному. Ну, так святой Ириней Леонский, христианский автор конца второго начала третьего века, он пишет следующее. «Спор идет не только о дне празднования Пасхи», то есть речь идет о пасхальных спорах второго века, «но и о том, какой пост соблюдать. Одни думают, что следует поститься один день, другие, что два, а некоторые еще больше. Иные отсчитывают для поста 40 дневных и ночных часов. Тем не менее, мы живем в мире друг с другом, и разногласие в посте не разрушает согласие в вере». Тем самым мы видим, что уже в то время, во втором веке, в конце второго века, в христианской церкви существуют различные практики. Кто-то постится один день перед Пасхой, Великую Субботу, кто-то постится два дня, кто-то постится 40 часов. Впервые мы видим вот эту связь поста и числа 40, да, хотя здесь еще говорится не о 40 днях, но о 40 часах, но тем не менее какие-то начатки этой связи здесь присутствуют. Но тем не менее практика, мы видим, еще очень гибкая, очень свободная, и вот это разнообразие практики никоим образом не нарушает единство в вере. То есть верующие в зависимости от своего желания, от своего благочестивого стремления могут соблюдать ту или иную традицию своей поместной церкви или руководствуются какими-то своими личными благочестивыми соображениями. Конечно, Речь здесь идет о полном посте, о воздержании от пищи, полном воздержании от пищи, может быть, даже и о воздержании от воды, и поэтому, конечно, вот эти один день или два дня или 40 часов, они, ну, действительно были полным, так сказать, постом, постом, когда верующие не вкушали ничего. Ну, и мы видим, что вот эта тесная связь предпасхального поста с праздником Пасхи, она присутствует уже во II веке в качестве общецерковной и общераспространенной реалии. Вторым важным аспектом возникновения поста Четыридесятницы, возникновением Великого поста, стала его связь с крещением. Ну, если мы взглянем на устройство ранней церкви, то ранняя церковь, она представляла собой действительно настоящую общину верующих. Это был единый живой организм, в котором все члены составляли неразрывное единое целое. То есть, конечно, верующие знали все нужды друг друга, верующие, они действительно жили единой общинной жизнью, ну, если это было уже, конечно, не то общение имуществ, которое описывается в книге Деяний, тем не менее та общинность, которая существовала в христианской церкви до 4-го, ну, по крайней мере, века, она была вот тем фундаментом, тем цементирующим основанием для противостояния всем тем волнам житейского моря, которые обрушивались на христианскую церковь со стороны языческого мира. И понятное дело, что вхождение вот в такой организм, вхождение в христианскую общину требовало определенной подготовки. И вот одной из составляющих этой подготовки, наряду с научением, то есть наряду с проповедью, наряду с катехизацией, уже в конце первого, начале второго века является предкрещальный пост. Ну вот в раннехристианском памятнике «Учение 12 апостолов» или «Дидахи», он был написан на рубеже 1 и 2 веков, мы читаем следующее наставление священнику, ну или тому, кто совершает крещение. «А перед крещением пусть постятся крещающий и крещаемый», то есть тот, кто крещение совершает, и тот, над кем крещение совершается, «и если могут некоторые другие, крещаемому же повели поститься наперед один или два дня». Тем самым мы видим, что крещение рассматривается как дело всей христианской общины, а не просто как личное желание какого-то человека принять это таинство, и поэтому, если это дело всей общины, то и вся община должна принимать участие не только в самом его чинопоследовании, но, как известно, крещение в Древней Церкви совершалось во время богослужения всей общины, во время этого таинства присутствовала вся община, это не была просто какая-то треба, которая совершается после литургии, совершается в любое время, независимо от того, есть в храме верующие или нет. В древности все было иначе, и мы видим, что община принимает участие не только вот в самом этом таинстве крещения, но и в подготовке к нему. И вот эта подготовка заключается вот в указанном кратком посте, ну, если хотите, посте солидарности, когда все верующие по возможности, может быть, те, кто знают вот этого нового члена, нового потенциального христианина, вместе с ним постятся, показывая, что он не один на пути вот этого своего духовного шествования, на пути своего вхождения в Церковь Христову. Тем самым вот такой пост, он, конечно, имел не просто какой-то индивидуальный характер дела личного благочестия, да, то есть это была не просто какая-то аскетическая практика, вот моя, я хочу пощусь, но вот такой пост и такое понимание поста играло очень важную общинную роль, роль для созидания общины и тем самым выполняло важную экклезиологическую функцию. То есть пост рассматривался как дело всей общины, как дело всей местной церкви. Ну, а ввиду того, что крещение в древности очень часто совершалось на Пасху, об этом у нас уже есть очень много свидетельств конца II, начала III века, это Тертуллиан и другие христианские авторы, предпасхальный и предкрещальный пост, они, очевидно, объединились, став вот таким постом всей общины, и вот этот пост, он изначально был, вероятнее всего, однодневным или двухдневным. Ну, как я уже сказал, он состоял в полном воздержании от пищи, и от него освобождались только больные и беременные женщины, то есть те, кто по состоянию своего здоровья не мог понести вот таких серьезных подвигов. Мы только что слышали слова святого Иринея Лионского о том, что некоторые постятся еще больше, да, то есть он говорил о том, что одни постятся один день, другие два, а некоторые еще больше, то есть больше, чем два дня. И поэтому вполне логично будет предположить, что отдельные христиане, ревностные христиане, они увеличивали продолжительность вот этого своего предпасхального поста. Ну и уже в III веке, в так называемой сирийской дидаскалии или в дидаскалии апостолов, мы видим свидетельство о том, что в Сирии в III веке возникает наша страстная седмица, то есть верующие постятся уже в течение 6 дней с понедельника и до окончания пасхального бдения. Ну, опять же, степень этого поста различна, наиболее строг он в последние 2 дня, в пятницу и в субботу страстной седмицы первые же дни они являются не такими строгими. Конечно, единообразие в то время, в III веке, еще не существовало, и, например, у святого Дионисия Александрийского, великого пастыря, который жил в середине III века, мы находим свидетельство о том, что одни христиане постятся всю неделю перед Пасхой, другие 2 дня, третьи 3, иные 4 дня и так далее. То есть мы видим, что какой-то унифицированной, единообразной практики тогда еще не было, и только в течение IV века возникает вот такое единообразие, и пост великой или страстной седмицы, то есть буквально седмицы страстей, седмицы воспоминания страстей Христовых, он уже становится общецерковным обычаем. Тем самым мы видим, что однодневный или двудневный пост, они расширяются и начинают вот этот постный период охватывать собою теперь целую седмицу. Ну, оставалось сделать еще один шаг на пути удлинения предпасхального поста, и этот шаг был сделан в течение IV века. Ну, читая святых отцов, мы видим, что у многих из них находятся указания или увещания верующим подражать примеру 40-дневного поста Моисея, Илии и, конечно, Господа нашего Иисуса Христа. Ну, разумеется, не в том в полном объеме, кроме совершенного воздержания от вкушения пищи в более мягких каких-то формах, но тем не менее вот этот 40-дневный пост Моисея, Илии и Христа, он рассматривается как образец для подражания. Соответственно, опять же, те или иные верующие, те или иные пастыри, особенно монашествующие, они пытались осуществить вот это подражание не просто на каких-то словах, не просто в виде своих проповедей, но и в своей жизни. Ну и наиболее Конечно, подходящим периодом для этого, опять же, был период перед праздником Пасхи. Но одновременно очень активно развивалась система предкрещальной подготовки. Если в III веке предкрещальная подготовка или катехизический вот этот период, период оглашения, он длился очень долго, до 3 лет, то есть в течение 3 лет верующие получали катехизические наставления, в той или иной мере участвовали уже в жизни христианской общины. В IV веке ситуация меняется, в церковь хлынули потоки вчерашних язычников, и поэтому период подготовки, собственно, непосредственной подготовки к крещению уменьшается, и церковь связывает именно Великий пост с тем временем, когда желающие принять крещение на Пасху получают те или иные особые интенсивные наставления. Ну, если мы взглянем на то, как вот этот период, 40-дневный период Великого Поста связывался с предкрещальной подготовкой, интересное свидетельство об иерусалимской практике мы читаем у Эгерии, гальской паломницы, западной паломницы, которая на рубеже 4 и 5 веков была в Иерусалиме и оставила нам свои такие дневниковые записи, свидетельства очевидца, очень ценные о том, как происходило в Иерусалиме богослужение. Ну, я процитирую ее слова. Говоря о вот этом периоде, о катехизации предкрещальной в течение Великого Поста, она пишет: «Мне следует сказать еще и о том, как наставляют тех, которые будут крещены на Пасху. Они должны дать свои имена перед первым днем поста, и пресвитер записывает все имена перед началом 8 недель, которые здесь длится пост». То есть мы видим, что начало Великого Поста совпадает с началом вот этой особой подготовки, интенсивной подготовки к принятию крещения на Пасху. То есть те люди, которые хотят принять крещение или хотели принять крещение в ближайший праздник Пасхи, перед началом поста приходили к пресвитерам, приходили к священникам и говорили о том, что они желают принять это таинство, и, соответственно, составлялись определенные списки, списки тех, кто вот теперь становились просвещаемыми, да, то есть иже ко просвещению вот эти люди, о которых мы молимся и во второй половине Великого Поста на наших литургиях преждесвященных даров. Игерия продолжает: «Когда священник соберет имена во второй день поста в начале восьминедельного периода», ну, восьминедельный период, мы попозже еще об этом поговорим, 8 недель длился пост в Иерусалиме в то время, потому что суббота и воскресенье в число постных дней не входили, и поэтому 8 недель по 5 постных дней в неделю вот давали этот 40-дневный период. В начале 8-недельного периода поставляется епископская кафедра посреди Великой Церкви, священники сидят на седалищах по обе стороны от нее, а остальные клирики стоят. Тогда ищущие крещение приводятся по одному: мужчины с их крестными отцами, женщины с их крестными матерями. Когда они приводятся, епископ спрашивает их соседей о них: ведет ли этот человек хорошую жизнь, уважает ли он родителей, не пьяница ли он и не хвостун. Он спрашивает обо всех серьезных человеческих пороках. Если в результате опроса он видит, что этот человек не совершал ни одного из таких преступлений, он сам записывает его имя. Но если некто виновен, то ему повелевают уйти. Епископ говорит ему, что он должен исправить свои пути перед тем, как приступить к источнику крещения. Он спрашивает об одном и том же мужчин и женщин, и нелегко пришедшему приступить к крещению, если у него нет свидетелей, знакомых с ним. Ну, мы видим, что начало Великого Поста, вот в данном конкретном случае катехуменов, готовящихся к крещению, это время испытания совести, это время испытания испытание своей жизни. То есть тот человек, который должен был или хотел принять крещение, он уже должен был исправить свою жизнь. И тем самым первые дни Великого Поста были своего рода вот таким экзаменом на предмет того, как человек живет, как он проводит дни своей жизни, насколько его образ жизни соответствует евангельскому. И вхождение в Великий пост для вот этих людей, это действительно было временем таким особого духовного экзамена. Ну и если человек это испытание проходил, то Великий пост, наступающий для него, становился временем особого вероучительного и нравственного наставления. Та же Игерия подробно описывает нам, как это происходило в ту эпоху, то есть в конце 4 или в начале 5 века в Иерусалиме. Она пишет: «У них здесь есть обычай, согласно которому готовящиеся к крещению во время Великого поста получают заклинания или экзорцизмы от священников непосредственно после утреннего отпуста в храме Воскресения Христова». Ну, вот эта практика, распространенная в древней церкви, когда над верующими читались особые молитвы запрещения или экзорцизма, поскольку некрещенный человек, как не принадлежащий Христу, он рассматривался как находящийся под властью дьявола. И вот остатки этих молитв, они до сих пор сохранены в нашем требнике, они также читаются над крещаемыми перед, собственно, началом таинства крещения в чине воцерковления, или точнее в чине вот этих катехизических предварительных молитвословий и священнодействий. После этого поставляется епископская кафедра в Великой Церкви в Мартириуме, и все готовящиеся к крещению, мужчины и женщины, садятся вокруг епископа. Любой из народа, желающий послушать, может прийти и сесть, хотя те катехумены, которые не будут крещены на Пасху, не входят, пока учит епископ. Предмет его поучения – закон Божий. В течение 40 дней он проходит по всей Библии, начиная с книги Бытия, и сначала объясняет буквальное значение каждого отрывка, а затем толкует его духовно. В это время он, то есть епископ, также научает их всему в отношении воскресения и нашей веры. И это называется катехизис. Катехизис по-гречески – устное научение. После 5 недель наставления они принимают символ веры, содержание которого он подробно объясняет тем же образом, как он изъяснял Писание. Сначала буквально, а затем духовно. Научение Писанию происходит с 6 до 9 часов каждое утро в течение поста – по 3 часа катехизации в день. В 9 их отпускают, что составляет 3 часа поучения в день в течение 7 недель. Ну, мы видим, действительно, этот период был очень и очень интенсивным периодом научения и наставления. 3 часа каждый день в течение, ну, практически 40 всех вот этих дней давали верующим очень большой импульс, не только образовательный и интеллектуальный, но, конечно, и импульс духовный, говоря им о том, что теперь, после того, как они примут таинство крещения, действительно вся их жизнь должна проходить в соответствии с христианской верой. И мы видим, что вот это чтение Священного Писания с его последующим толкованием, начиная с книги Бытия, остатки вот этих чтений, они сохраняются до сих пор в нашем богослужении в виде так называемых паримий, то есть ветхозаветных чтений, прочитывающихся в те или иные моменты седмичного великопостного богослужения. То есть изначально вот эти отрывки, они читались для оглашаемых, они читались для тех, кто готовился к таинству святого крещения в пасхальную ночь. Ну и мы видим, что к этой катехизации подходили действительно очень и очень ответственно, и сам епископ, несмотря, конечно, на свою занятость, он принимал вот в этой катехизации, как мы видим, очень активное участие, лично наставляя как оглашаемых, так и тех верных, которые хотели, ну, освежить, может быть, как-то свои знания и еще раз прикоснуться к вот этому духовному источнику наставления и научения. Ну, если мы взглянем на западную традицию, то на Западе в этот же период, в период Великого Поста, существовали также очень красивые обряды так называемой передачи символа веры и молитвы «Отче наш». Епископ перед лицом собравшейся общины в одно из воскресений Великого Поста передавал, то есть происходила так называемая традиция, буквально передача символа веры, традицию символи, когда верующим в первый раз полностью преподавался текст символа веры, и он подробно изъяснялся, и затем через одну или две недели они, выучив его наизусть, должны были перед лицом всех собравшихся молящихся вслух наизусть произнести его, показав, что действительно этот текст стал, ну, принадлежностью их ума и сердца. И то же самое происходило с молитвой Господней, с молитвой «Отче наш». Тем самым верующие и вот таким образом они готовились к тому, что в ближайшее время, через несколько недель, над ними будет совершено таинство крещения, и символ веры, молитва Господня «Отче наш» станут вот такими основными маяками в духовной жизни, на которые они должны будут ориентироваться. Одновременно в IV-V веках с Великим Постом связывается еще один новый аспект, аспект покаяния, публичного покаяния и примирения с Церковью. Ну, уже в Ветхом Завете мы читаем о том, что пост был очень тесно связан с покаянием, помимо тех примеров, которые я приводил в самом начале, наверное, можно привести в качестве самого яркого. Это пост в день очищения, когда постится вся община, когда постился весь народ израильский, когда он молился о прощении грехов, когда приносилась особая жертва, вот этот козел отпущения, его выпускали в пустыню. Ну, все вот эти церемонии, которые описаны, подробно описаны в 16 главе книги Левит, вот этот коллективный покаян, пост с молитвой о прощении грехов тех или иных членов общины или вообще всей общины, он находит, претерпев трансформацию, конечно, определенную, свое место и в христианской церкви, и вот в IV, особенно в V веках, и прежде всего на Западе, в Западной церкви, примирение грешников, которые совершили тяжкие грехи и которые несли за эти грехи длительную епитимию, многолетнюю часто епитимию, вот это примирение, оно начинает связываться с предпасхальным периодом. То есть верующие каются в течение длительного периода, и в продолжении Великого Поста их покаяние, их покаянная молитва усиливается, достигает, наверное, наивысшей своей точки, и они присоединяются к церкви в Великий Четверг. То есть Великий Четверг, в тот день, когда Церковь Христова воспоминает Тайную Вечерю, воспоминает установление таинства Евхаристии, они входят, они возвращаются в церковный организм. Но остатки вот такого взгляда на исповедь, на покаяние, они находятся и в наших молитвах чина исповеди, когда священник молится о том, чтобы Господь присоединил кающихся к церкви. Да? То есть в результате своих грехов человек отпадает от церкви, и вот этот период Великого Поста в древности, он связывается с вхождением, с новым вхождением, с возвращением в церковь Христову. Совершенно естественно, что вся община в этот период также присоединялась к обеим группам, к катехуменам и кающимся, чтобы помолиться о прощении и своих грехов, и, конечно, чтобы достойно встретить праздник Пасхи. Поэтому к концу IV, началу V века, четыредесятница, тессарокастии по-гречески или квадрогезима по-латыни, вот этот обычай 40-дневного поста, он уже становится повсеместно распространенным церковным обычаем, как временем особой подготовки к Пасхе. Причем, если вначале он мог рассматриваться как в определенной мере дело личного благочения, уже благочестия, уже к концу IV века мы видим, что апостольские правила, так называемые, то есть канонический сборник, который получил свое завершение к концу IV века, предписывают, если кто епископ или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится во святую четыредесятницу перед Пасхою, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен, если же мирянин, да будет отлучен. Это 69-е апостольское правило. Тем самым мы видим, что к концу IV века, по крайней мере на Востоке, пост Четыредесятницы становится общеобязательным постом для всех верующих. В следующей нашей беседе мы поговорим о дальнейшем развитии поста Четыредесятницы, о богословских мотивах, связанных с этим периодом, о том, какую трансформацию, какое изменение претерпела структура, богослужебная литургическая структура этого периода в различных типиконах, в различных уставах. У микрофона был священник Владимир Хулап. Храни вас всех Господь.